Стивен Кинг под псевдонимом Ричард Бахман. Долгая прогулка. Эта книга посвящается Джиму Бишопу, Берту Хэтлену и Теду Холмсу. Для меня не было во Вселенной ни жизни, ни цели, ни воли, ни даже враждебности. Вся она была одной огромной, мертвой, безмерной паровой машиной, что с мертвым безразличием катится вперед, чтобы уничтожить меня. О, бескрайняя, печальная, пустынная Голгофа! О, мельница смерти! Почему послан туда живой, наделенный сознанием, в полном одиночестве? Почему? Ведь дьявола нет. Его нет, если только дьявол не есть твой бог. Томас Карлайл. Я советовал бы всем американцам ходить пешком как можно чаще. Ходьба не только полезна для здоровья, она — удовольствие. Джон Кеннеди, 1962. «Не работает насос, управляли им вандалы». Боб Дилан. Часть первая. На старт. Глава первая. «Скажи тайное слово и выиграй сотню долларов». «Джордж, ты здесь, Джордж?» «Джордж, кто выходит на старт первым?» Граучо Маркс. «Жизнь на карту». В то утро на охраняемую автостоянку подъехал старенький синий Форд, похожий на маленькую измученную собачку, которой пришлось очень долго бежать. Один из охранников, скучающий молодой человек в форме цвета хаки, подпоясанный солдатским ремнем, спросил удостоверение личности, синюю пластиковую карточку. Сидевший на заднем сиденье юноша протянул ее матери, а та передала карточку охраннику. Охранник вставил ее в прорезь электронной машины, смотревшейся дико и неуместно посреди сельского однообразия. На мониторе машины высветились строчки. Гаррити Реймонд Дэвис, шоссе 1, Паунал, штат Мэн, округ Андроскоген, номер удостоверения 49801-89, ОК. Охранник нажал на кнопку, и буквы исчезли. Зеленоватый экран монитора вновь стал ровным и пустым. Взмахом руки охранник предложил Форду въехать на стоянку. «Что, они не отдают карточку?» — спросила миссис Гаррити. «Разве они не...» «Нет, мама», — терпеливо отозвался Гаррити. «Как хочешь, мне это не нравится», — заметила миссис Гаррити, выруливая на свободное место. Эту фразу она постоянно повторяла, начиная с 2 часов ночи, когда они с сыном отправились в путь. Собственно, она не говорила, а стонала. «Не волнуйся», — пробормотал он, не слыша собственного голоса. Ему нужно было как следует оглядеться, а кроме того, его переполняло ожидание, смешанное со страхом. Он выскочил из машины едва ли не раньше, чем стих последний астматический вздох двигателя. Высокий, хорошо сложенный парень, выгоревший армейской куртке. Весна, утренний холодок, 8 часов. Мать тоже высокая, но чересчур худая. Грудь, можно сказать, отсутствует. Легкий намек на выпуклость. Глаза бегают, взгляд неуверенный, растерянный. Лицо очень больной женщины. Стального оттенка волосы растрепались, несмотря на сложную систему заколок. Одежда висит на ней мешком, как будто она недавно сильно похудела. «Рэй!» — прошептала она заговорщицки. Этот тон он с некоторых пор ненавидел. «Рэй, послушай!» Он кивнул и сделал вид, что поправляет складки на куртке. Один из охранников ел кукурузные хлопья из жестяной банки и просматривала книжку комиксов. Гаррити смотрел на него и его книжку и в тысячный раз повторял про себя. Все это действительно случилось. И впервые эта мысль показалась ему не слишком тяжелой. Еще не поздно передумать. Страх ожидания мгновенно вернулся к нему. «Нет, уже поздно», — возразил он. «Вчера был последний день». Все тот же ненавистный конспираторский шепот.
«Они поймут, я знаю. Главный...»
«Главный...» Начал Гаррити и вдруг умолк, увидев, как содрогнулась мать. «Мама, ты знаешь, как поступит главный». Еще одна машина остановилась у ворот и въехала на стоянку после положенного мини-ритуала. Из нее выбрался темноволосый молодой парень, за ним его родители. Все трое постояли около машины, о чем-то совещаясь, как бейсболисты, чья команда оказалась в трудном положении. На спине у темноволосого был легкий рюкзак, популярный среди юношей его возраста. Гаррити подумал, что, возможно, совершил глупость, не взяв с собой рюкзак.
«Так ты и не передумаешь?»
Чувство вины. Чувство вины, скрытое под личиной волнения. Хотя Рэю Гаррити исполнилось всего 16 лет, он представлял себе, что такое чувство вины. Миссис Гаррити чувствовала, что она слишком устала, слишком измучена, может быть, слишком поглощена старым горем, чтобы погасить порыв сына в зародыше, погасить прежде, чем вспыхнули экраны компьютеров, явились солдаты в форме цвета хаки, и бесчувственная машина государственного подавления начала привязывать к себе ее сына все больше и больше с каждым днем. Вчера же дверь, отгородившая его от мира, с лязгом захлопнулась окончательно. Он тронул ее за плечо. «Мама, это моя инициатива. Не твоя, я знаю. Я...» Он осмотрелся. Ни один человек вокруг не обращал на них ни малейшего внимания. «Я люблю тебя, но в любом случае это лучший выход».
«Неправда», — возразила она, едва сдерживая слезы. «Это не лучший выход, Рэй. И если бы твой отец был здесь, то он бы остановил, но его с нами нет».
Он говорил намеренно жестко, надеясь не дать ей расплакаться. Что, если придется оттаскивать ее силой? Эта мысль отрезвила его, и он добавил уже более мягко. «Теперь пойдем, мама, идем». Он заставил себя улыбнуться и ответил за нее сам. «Идем». У нее дрожал подбородок, но она кивнула. Она не согласна, но уже поздно. Делать нечего. Ветки сосен шелестят на ветру. Над головой чистое голубое небо. А впереди дорога, и на ней каменный столб, означающий границу между Штатами и Канадой. Внезапно его страх отступил перед ожиданием будущего, и он ощутил желание двигаться вперед.
«Вот, я приготовила. Ты возьмешь? Оно ведь не очень тяжелое».
Мать протянула ему завернутый в фольгу пакет печенья. «Да-да». Он взял печенье и неловко обнял ее, рассчитывая дать ей то, в чем она нуждалась. Поцеловал в щеку. Кожа у нее, как задубевший шелк. Он сам сейчас мог бы расплакаться, но ему представилось улыбающееся усатое лицо главного, и он отступил на шаг, засунув сверток с печеньем в карман куртки. «До свидания, мама».
«До свидания.
Будь умницей». Она вдруг показалась ему почему-то очень легкой, как будто ее, как парашютик одуванчика, занесло сюда утренним ветром. Потом она села в машину и включила зажигание. Гаррити стоял и смотрел на нее. Она помахала ему рукой. По ее щекам теперь действительно текли слезы. Он видел это и помахал в ответ. Она отъехала, а он стоял неподвижно, думая о том, каким красивым, храбрым и стойким, наверное, выглядит. Но вот машина выехала со стоянки, и на него накатило ощущение одиночества. Теперь он был всего лишь 16-летним мальчиком, всеми покинутым в незнакомом месте. Он снова взглянул на дорогу. Там стоял темноволосый парнишка и смотрел, как отъезжают со стоянки его родные. На одной щеке у него красовался большой шрам. Гаррити подошел к нему и сказал: «Привет». Темноволосый окинул его взглядом и ответил: «Здорово».